Тяжело просевший микроавтобус вкатился на территорию бывшей спортивной базы Олимпийского резерва. 2 года назад ее приватизировало никому неизвестное товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь», ставящее целью пропаганду спорта и здорового образа жизни. Только весьма информированные люди знали, что «Богатырь» является филиалом фирмы «Сталь», объединяющий ветеранов специальных сил и выполняющий специфические задачи, которые в самом общем виде формулировались как обеспечение безопасности физических и юридических лиц. Еще более узкий круг был осведомлен о подлинном предназначении базы – учебно-тренировочный комплекс «Белого орла». По начавшей трескаться асфальтовой дорожке, микроавтобус проехал в глубину комплекса. Он выглядел безлюдным. Лишь на небольшом стадионе 5 фигур в спортивных костюмах гоняли мяч, жестко прессингуя друг друга. Карпенко знал, что остальные находятся в подземном 100-метровом тире. После того, как они укрепили пулеулавливатель 3-метровым слоем твердой резины и наклонными броневыми листами, здесь можно было стрелять даже из крупнокалиберного пулемета. Правда, только в герметичных наушниках, чтобы не оглохнуть. Сейчас 6 курсантов в звании от майора до полковника отрабатывали упражнение номер 4 – отражение внезапного огневого нападения. На линию огня выходили по одному. Инструктор выключал свет. Неожиданно со стороны мишени имитировались вспышка и звук выстрела. Одновременно на 5 секунд включался хронометр. Стрелок за 2 секунды должен извлечь пистолет и произвести первый выстрел. За последующие еще 7. При этом необходимо уклониться от луча лазерного маркера, 8 раз протыкающего огневой рубеж, и поразить от 6 удовлетворительно, до 8, отлично, мишеней, освещаемых только имитационными вспышками. Поражение 5 мишеней, превышение общего времени или срока первого выстрела, попадание под луч маркера оцениваются не зачетом. Карпенко постоял в тени на исходном рубеже, наблюдая за происходящим. Все стреляющие были достаточно опытными людьми и справлялись с нормативом. Но действовали они однотипно. Доставая оружие, приседали, производили первый выстрел с колена, затем опрокидывались на бок и катились вдоль линии огня, стреляя из зажатого в 2 руках пистолета. Этот способ почти на 100% позволял избегнуть пуль противника, но в горах он не годился. «Норматив выполнили все», — подвел итог инструктор, построив 6 стрелков вдоль серой бетонной стены. «Но метод катящейся бочки хорош для асфальта и ровных площадок. На пересеченной местности, в лесу, среди кустарника, применять его нельзя. А потому сейчас отработаем попрыгунчика. Показываю». «Молодец, заметил», — мысленно похвалил Карпенко инструктора. Это было тем более ценно, что тот не знал, где предстоит действовать группе. Впрочем, и стрелки могли только догадываться о предстоящем задании. Окончательный инструктаж они получат непосредственно перед отправлением. Он не стал прерывать тренировку и вышел из тира так же незаметно, как вошел. От бывшего склада спортинвентаря помахал рукой Королев. Карпенко направился туда. Микроавтобус с помощью футболистов уже разгрузили. Здоровенные, видавшие виды мужики с детским интересом перебирали оружие. «Все проверить, опробовать, пристрелять», — скомандовал генерал. «Закрепить целеуказатели, глушители, подогнать амуницию. Срок 2 суток. Вопросы есть?» «К зверям пойдем», — поинтересовался отставной морпех КАП-3 Самсонов. Карпенко усмехнулся. «Сейчас везде звери, не ошибешься». Он выбрал из груда смертоносных железок НРС-2. Привычно подкинул на ладони, разворачивая клинком то в одну, то в другую сторону. На вид обычный штык-нож к первой, еще не модернизированной модели Калашникова. Но в рукоятку вмонтировано стреляющее устройство под спецпатрон. Если не знать этого наверняка, то о секрете никогда не догадаешься. Так и будешь вертеть нож в руках, удивляясь, зачем вдоль ручки идет заглубленная стальная полоса. И чему служит крохотный рычажок, разворачивающийся на 180 градусов и открывающий при этом красную точку. «Знакомы с этой штукой?» Самсонов покачал головой. Четверо товарищей повторили его жест. «Ничего удивительного. НРС использовались только специальными подразделениями ГРУ и до недавнего времени были тщательно засекречены». «Тогда смотрите». Карпенко повернул хромированную головку рукоятки, потянул и вытащил блестящий полый цилиндр диаметром около сантиметра и длиной не больше 5. «Это патронник, тут же ствол», — пояснил генерал. «Точнее, не ствол, а направляющий канал. Он задает пуле определенную траекторию, но не разгоняет ее». «А где спецпатроны?» Королев отыскал нужную коробочку. Спецпатроны по виду тоже напоминали автоматные и отличались от обычных внутренним устройством. Вместо пороха они содержали химический заряд, способный воспламеняться без доступа воздуха. Расширяясь, газы бросали вперед герметично пригнанный поршень, который выталкивал пулю и запирал горлышко гильзы, не выпуская наружу ни одной молекулы. Генерал вставил патрон в цилиндр и вернул стреляющее устройство на место. Теперь бойцы по-другому смотрели на черный кружок резиновой диафрагмы в торце рукоятки. Под ней таилась бесшумная смерть. «Взводим боевую пружину!» Карпенко до щелчка оттянул в сторону заглубленную стальную полоску. И она тут же вернулась на место, не мешая ладони крепко удерживать нож. «Выводим в боевое положение гашетку!» Развернувшись на оси, изогнутая деталька отошла от рукоятки, удобно ложась под большой палец. «Выключаем предохранитель!» Он повернул крохотный рычажок, и теперь открывшаяся красная точка была предельно красноречивой. «Здесь есть простейшее прицельное устройство!» Карпенко двумя руками поднял нож на уровень глаз. «Прорезь в упоре ограничителя и выступ на головке рукоятки. По инструкции прицельная дальность 25 метров. Но я не советую без крайней необходимости стрелять на такой дистанции». Клинок опасно уставился в лицо генералу. «А глаз отдачи не выбьет?» — поинтересовался Самсонов. Карпенко усмехнулся. «Сейчас покажу». Он осмотрелся и остановил взгляд на большом боксерском мешке, оставшемся здесь с прошлых времен. «Отойдите!» Оказавшийся между генералом и мешком, действующий ВВшник капитан Воронов поспешно отступил на 2 шага. Распахнув пальто и пиджак, Карпенко забросил за спину модный галстук, приставил острие ножа к солнечному сплетению. Поворотом корпуса выбрал нужную позицию. В напряженной тишине раздались 2 еле слышных звука. Щелчок ударника и шлепок, попавший в цель пули. «С отдачей все ясно?» — еще раз усмехнулся Карпенко. «Посмотрите, прошла насквозь!» Королев и Воронов бросились к мешку. «Нет, застряла внутри!» Карпенко вновь повернул головку, извлекая теплое стреляющее устройство. «Пуля здесь самая обычная, автоматная, чтобы не демаскировать специальное предназначение группы. А гильза особая». Он вытряхнул на ладонь горячий цилиндрик из дульца которого торчал шток толкателя. Поэтому выбрасывать их запрещено. Закапывать и уничтожать любыми способами тоже нельзя. Все гильзы спецпатронов после рейда сдаются по ведомости. Если группа вернулась, мрачно заметил отставной командир ДШГ майор Кокорин. Эти инструкции пишут штабные крысы, которым не приходилось жилы рвать, раненых вытаскивая. Карпенко был с ним согласен, но оставил реплику без ответа. Недостаток спецпатрона. Большая мощность и остроконечная форма пули. Отсюда повышенная пробивная способность и недостаточное останавливающее действие. А на малых дистанциях важно сразу вывести противника из строя. Поэтому я напильником стачиваю головку и лобзиком делаю крестообразный надпил. Тогда даже при попадании в руку или ногу наступает тяжелая контузия, и ответные действия исключаются. Он снова зарядил НРС, сунул его в ножны и повесил на пояс. «Завтра я вам покажу, что получится». «А демаскировка?» — спросил Самсонов. «Какая тут демаскировка? Признаки специального оружия отсутствуют. К тому же пуля деформируется. Поди разберись на месте, что к чему». Карпенко взглянул на часы и чертыхнулся про себя. 8. А ехать до Наташи не меньше 40 минут. «Изучить НРС со всей группой», — приказал он. «Каждому произвести по 2 тренировочных выстрела. Не больше. Боевой запас ограничен. Ответственный Самсонов». «Есть?» — отозвался морпех. Генерал уже быстро шел к выходу. Когда он сел в машину, стрелки показывали 8:05. Как раз в эту минуту Дунда открыл дверь подъезда. Они зашли в небольшой тамбур и уперлись во вторую дверь, запертую кодированным замком. «Шайтан вайкале!» — прошипел Дунда, безуспешно дергая круглую ручку. Он уже представлял интимные изгибы теплого женского тела и ощущал приятное напряжение в штанах, которое диктовало вполне определенную логику действий. Внезапная преграда заставляла искать какой-то выход, преодолевать препятствия, думать. А это не соответствовало общему настрою, а потому вызывало крайнее раздражение и злобу. Он с силой замолотил кулаком в обитую рейкой поверхность. «Ты что?» — напарник рванул его за плечо. «Людей собрать хочешь? А ну тихо!» Волк нагнулся, пытаясь определить, можно ли ножом отжать язычок замка. Но дверь оказалась подогнанной плотно, и узкая щель не оставляла надежды на успех. «Подождем. Кто-то будет входить или выходить». Он не успел договорить, как дверь подъезда с шумом распахнулась. «Стоять на месте! Не шевелиться!» Резкая команда пригвоздила обоих к покрытому кафелем полу. На пороге стоял лейтенант милиции. И грубый окрик, и выражение решимости на лице, и напрягшаяся в кармане шинели рука показывали, что он заглянул сюда не случайно. «Что случилось, дорогой? Что мы такого сделали? Нас уже 5-й раз останавливают. Или теперь в Москве такие порядки?» Пошел в наступление волк, но не зарываясь. Говорил с почтением, резких движений не делал и даже изобразил довольно натуральную улыбку. «Документы», — приказал лейтенант. Это был местный участковый. Только что какая-то женщина сообщила ему о 2 подозрительных кавказцах, вошедших в подъезд номенклатурного дома. А от них всего можно ожидать. Ориентировки пестрят сообщениями. Квартирная кража, разбой, грабеж, изнасилование. И везде лица кавказской национальности. Надо действовать осторожно и держать ухо востро. «И документы 5 раз проверяли», — подчеркнуто смирно сказал Волк, доставая паспорт с вложенной справкой о регистрации. Он не очень испугался. Милиционер был один, к тому же обычный, а не ОМОНовец, про которых ходило много устрашающих слухов. Лейтенант раскрыл паспорт, посмотрел справку. Вполне легальный чеченец. Хотя рожа бандитская, но за рожу привлекать к ответственности нельзя. Да и проверяли его. «Что здесь делаете?» Контрольный вопрос должен был определить дальнейшие действия. «К Плотникову пришли», — пояснил Волк. «К Плотникову». «Все время неправильно говорю». «К Николаю Сергеевичу?» — переспросил участковый. Он знал, что жилец из 27-й квартиры — ответственный работник внешней торговли и часто живет за границей. Его гостем не мог быть всякий шалопай. Волк кивнул. «Мой отец с ним в Иране работал. Теперь послал, чтобы переводчиком устроил в министерство. Я 6 языков знаю». «Образованный, ёб твою мать!» — раздраженно подумал милиционер. «Институт за бабки окончил. В министерство за бабки попадет. И будет как человек по заграницам разъезжать». А по виду все равно. Как был зверем, так зверем и остался. Последней фразой он успокаивал сам себя. Ибо попал в столицу по лимиту, жил в общежитии. Поступать на юрфак не мог. И был обречен всю жизнь тянуть лямку на низовой грязной и опасной работе. «Николай Сергеевич в командировке. Одна жена дома». Процедил лейтенант, возвращая паспорт. «Вах, не повезло!» — огорчился Волк. «Тогда мы пойдем. Она нас сильно не любит. И отца, и меня. Говорит, мы мужа спаиваем». «А какой спаиваем? Просто у нас принято выпивать при встрече. У вас ведь тоже такой обычай?» Участковый вспомнил вечно унылую физиономию жильца и чуть заметно улыбнулся. Оказывается, ему тоже свойственны человеческие слабости. «До встречи, лейтенант. Мы еще придем к Николаю Сергеевичу. Попозже». Волк направился к выходу. Дунда шагнул следом, но участковый придержал его за рукав. «А твои документы?» Дунда вытащил затертый паспорт. «Братишка только приехал, зарегистрироваться не успел», — упреждая вопрос о справке, пояснил Волк. «Сейчас в гостиницу поедем, там документ выдадут». Участковый не торопился отдавать паспорт. С одной стороны, вроде бы все в порядке. С другой, несмотря на гладкие байки, эти звери ему явно не нравились. Их следовало обыскать, доставить в отделение и тщательно проверить. Но кто знает, что у них на уме и что под одеждой. А он один, и рука, грозно засунутая в карман, сжимает собственные пальцы. После того, как сержант Петков по пьянке потерял пистолет, начальник приказал выдавать оружие только на задержание. Пауза затягивалась. Формально участковый инспектор лейтенант Хлынов выполнил свои обязанности и сделал все, что необходимо в подобных случаях. Если бы он был роботом, никто и никогда не смог бы обвинить его в нарушении установленных правил. Но лейтенант Хлынов являлся человеком разумным и обладал интуицией, чем давал роботу 100 очков вперед. Он понимал, что проверка подозрительных лиц проведена поверхностно, и если исполнять свои обязанности так, как положено, то надо довести ее до конца. Но, кроме интуиции, Хлынов имел чувство самосохранения и тем проигрывал роботу вчистую. «Что столько смотришь? Там все в порядке», — сказал Волк. И в голосе проскользнуло тщательно скрываемое напряжение. Дунда молчал, и это молчание тоже было напряженным. От обоих чеченцев исходили тяжелые биоволны угрозы. И Хлынов отчетливо понял. Перед ним бандиты. И ощутил, что его жизнь висит на волоске. Ощутимо взмокла спина.
«Давай паспорт, нам идти надо!»
Тон волка стал требовательным.